Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Здравствуйте, Наталья Нуриевна.
Добрый день.
Наталья Нуриевна, не могли бы вы, как политолог и общественный деятель, рассказать о том, как Абхазия пришла к тому, что есть сейчас в политике, экономике, правовой сфере и в обществе в целом?
Все мы знаем, через какие испытания пришлось пройти нашей стране, прежде чем мы получили независимость и международное признание в каких-то определенных масштабах. И это, конечно, такой дорогой ценой все было завоевано, что мы просто обязаны за это бороться и продолжать делать правильные шаги в направлении сохранения и укрепления нашей независимости. Все мы знаем о тех трудностях, которые выпали на долю нашего народа уже после кровопролитной войны, когда Абхазия оказалась в блокаде. Это, как вы знаете, конечно, было такое настоятельное очень требование Грузии, и, к сожалению, лидеры стран СНГ в большинстве своем поддержали вот эту идею блокады Абхазии, и тогда не поддержали, остались как бы воздержались от голосования только Лукашенко и лидер Туркменистана, потому что они, согласно Конституции, являются нейтральными странами и как бы не присоединяются вот к таким акциям. Вот. Но, конечно, было очень тяжело. И я всегда говорю о том, что основная тяжесть выпала на долю наших женщин, потому что мужчины от 16 до 60 лет не могли пересекать границу с Россией, и женщинам пришлось взять на себя заботу о семье, о родственниках. И мы все помним, как женщины с тачками пересекали границу, вывозили овощи, зелень, фрукты и что-то покупали на эти деньги, которые вот получали от продажи для своей семьи. И я думаю, что мы выжили все-таки во многом благодаря женщинам.
Вы уже упомянули о блокадном периоде. Можете рассказать, с какими проблемами сталкивались граждане вот до признания независимости России и как признание повлияло на решение вот этих проблем?
Ну, я хотела бы начать с военного периода, потому что в то время я была депутатом Верховного Совета, и нам часто приходилось ездить в Москву и встречаться с российскими политиками. И я должна признать, что не было единой такой политики тогда у России. Исполнительная власть в большинстве своем поддерживала Грузию. Шеварднадзе сумел их как-то вот убедить в том, что Грузия верный союзник России, хотя потом уже всем стало ясно, что это совсем не так. Но зато законодательная власть в лице Верховного Совета поддерживала нас в основном, в большинстве своем. И я очень хорошо помню, как мы с Юрием Николаевичем Вороном и с Альбертом Гаспаровичем Тополяном ходили по Верховному Совету и обращались к лидерам фракций, партий, и в основном все нас поддерживали. Хотя, к сожалению, были исключения. Такой вот известный российский либеральный политик, правозащитник Сергей Ковалев, которому мы с Юрием Николаевичем Вороновым хотели зайти, чтобы рассказать ему о тех нарушениях прав человека, которые происходят в Абхазии в ходе войны. А он отказался нас принимать. Он сказал, что права человека – это внутреннее дело Грузии. Хотя это вообще совершенно неправильно. На самом деле права человека – это такая общечеловеческая норма, и они должны соблюдаться в любой стране. Ну, вот такой был, вот, можно сказать, раскол в российской политической элите. Как я уже сказала, исполнительная власть во главе с Ельциным и его министрами, тот же Козырев и другие, они все занимали откровенно прогрузинскую политику. Но зато многие деятели законодательной власти, в том числе вот всем известный, очень уважаемый в Абхазии Бабурин, в первые же дни войны он с группой депутатов прилетел в Гудаута, и мы поняли, что мы не одни, что в России есть значительная часть политической элиты, которая на нашей стороне, хотя некоторая часть была и на противоположной стороне.
Ну вот, правительство правительство Абхазии как-то пользовалось тем, что есть в российском обществе, в верхах, вот есть такие люди, которые поддерживают Абхазию и как-то пытаются помочь.
Да, конечно. Владислав Григорьевич очень умел интересы Абхазии отстаивать на любом уровне. Ему удавалось и с представителями исполнительной власти поддерживать так более-менее нормальные отношения, и в то же время он сумел заручиться поддержкой законодательной власти. И что очень важно, нас, как все знают, поддерживали республики Северного Кавказа и казаки Юга России. Это, конечно, сыграло очень важную роль, потому что российская власть тогда во главе с Ельциным поняла, что если совсем вот Абхазию, так сказать, вот просто на произвол судьбы бросить, то это может привести к очень негативным последствиям для самой России, потому что могут просто вот взбунтоваться республики Северного Кавказа, и те же казаки могут вот тоже как бы такую занять антиправительственную позицию.
Какие ключевые события, на ваш взгляд, повлияли на облик современной Абхазии?
Ну, совершенно очевидно, что признание независимости Абхазии в 2008 году сыграло, конечно, очень важную роль. И я, конечно, в первую очередь говорю о признании со стороны Российской Федерации, хотя мы, конечно, очень благодарны и другим странам, которые признали нашу независимость. Но мы все прекрасно понимаем, что Россия – это основной гарант нашей безопасности. И такое мощное государство, которое для нас очень важно, конечно.
А вот какие реформы стали решающими для Абхазии? Какие могли бы быть решающие, но по каким-то причинам не были предприняты?
Ну, к сожалению, мне кажется, что мы пока еще не нашли самый такой оптимальный путь развития нашего государства. Лично я, вот, хотя и не экономист, но, на мой взгляд, очень важно, чтобы государство всячески способствовало развитию малого и среднего бизнеса. Потому что вот в ходе исследований, которые мы проводили, опросы, мы знаем, что очень многие жители Абхазии, особенно в сельской местности, очень хотели бы заниматься вот фермерством, ну, в общем, каким-то вот таким малым и средним бизнесом. И очень важно, чтобы государство оказывало им в этом поддержку. Вот, например, даже опыт России можно использовать. Я знаю, что в России существует такое понятие, как налоговые каникулы. Когда люди только начинают заниматься малым или средним бизнесом, то первые 2-3 года они могут не платить налоги, но потом уже, естественно, начинают все платить в полной мере. Так что, вот, мне кажется, это очень разумный путь, потому что без поддержки со стороны государства, тем более в такой вот разоренной войной Абхазии, очень трудно развивать экономику. Поэтому я считаю, что вот это нужно обязательно делать. Если в Абхазии сформируется средний класс, то это будет очень важным залогом политической стабильности в стране, потому что когда у человека есть свой, даже пусть маленький бизнес, он сосредоточен на этом, он старается его развивать, чтобы зарабатывать, обеспечивать свою семью. А когда вот человек не может вот себя как-то реализовать, то это все приводит вот к какой-то дестабилизации внутриполитической.
Расскажите, пожалуйста, как складывались отношения России и Абхазии не только на уровне дипломатии, но и, так сказать, на общественном. Какие обстоятельства, на ваш взгляд, формировали общественное мнение?
Я думаю, что вот как раз в этом наш Верховный Совет, так называемый Золотой Парламент, он сыграл очень важную роль, потому что мы очень активную деятельность в этом направлении вели. Мы встречались, как я уже сказала, вот с российскими депутатами, а также с представителями различных общественных и политических организаций. И нам удавалось как-то вот объяснить людям, потому что, знаете, грузинская информационная такая вот кампания была очень мощной, а нам очень сложно было, потому что, поскольку вот Россия тогда считала Грузию своим союзником, они как-то, российские телеканалы отдавали предпочтение грузинской точке зрения, и к нам очень редко приезжали журналисты, я имею в виду во время войны, которые давали бы объективную картину того, что происходит в Абхазии. Вот. Но тем не менее, нам вот благодаря нашим встречам с людьми, такими влиятельными общественными деятелями, все-таки удалось. И, конечно, не только мы, но и наш вот Гудаутский пресс-центр во время войны очень большую работу проделал. И все наши вообще журналисты, тележурналисты, в общем, все сыграли, я считаю, очень важную роль. И удалось все-таки значительную часть российского общества убедить в том, что эту войну начала не Абхазия. А ведь грузины распространяли такую все время информацию, что абхазы объявили о своей независимости, и поэтому Грузия вела войска. На самом деле это было совершенно не так. Абхазия объявила о своем суверенитете. Тогда это делали все республики, которые входили в состав Российской Федерации. Речь шла не о выходе из состава Российской Федерации, а о как бы внутреннем суверенитете. И тогда еще многие помнят, как Ельцин сказал: «Ну что ж, берите столько суверенитета, сколько сумеете проглотить». Мы тоже не остались в стороне, и мы тоже объявили о суверенитете. Но при этом Владислав Ардзинба говорил грузинским лидерам, что мы готовы с вами создавать новое государство, потому что, как известно, после развала Советского Союза правовые основы наших взаимоотношений с Грузией были фактически разрушены, и Грузия перешла к своей конституции старой, где Абхазии вообще не было. Поэтому нужно было строить какое-то новое государство. Но грузинские политики даже не захотели вообще об этом говорить. И вот ввели войска, и случилось то, что случилось. И мне кажется, очень важно, чтобы мировое сообщество вот это все знало. Потому что, к сожалению, очень у многих людей совершенно неправильная картина того, что происходило на самом деле.
С 1994 по 1995 год вы возглавляли Министерство абхазской печати и информации.
Министерство информации и печати, да.
Простите. Mm-hmm. А какую роль сыграли СМИ, как они формировали мнение общества, ну, в Абхазии, имеется уже в виду?
Вы знаете, я очень недолго была вот на этом посту, и поэтому не удалось вот сделать то, что хотелось. Почему-то потом вот было принято решение упразднить это министерство. А я думаю, что это неправильно, потому что все-таки мы все знаем, какую огромную роль играют СМИ в продвижении имиджа любого государства. А вот в Абхазии с этим есть проблемы и по сей день. К сожалению, мы не умеем вот продвигать такой позитивный имидж Абхазии. И это очень мешает, я считаю, нам. Даже вот в плане развития туризма мы все видим, вот как, к сожалению, сейчас вот такая пошла тенденция, рекламируют грузинские курорты на российских телеканалах. А абхазские не рекламируют. Наверное, в этом и наша вина тоже.
Когда настал переломный момент в отношении к России и что стало тому причиной? Можете рассказать, как менялся уровень доверия в абхазском обществе к России?
Это совершенно очевидно. Я думаю, это понимают все, что с уходом Ельцина и приходом к власти Владимира Владимировича Путина ситуация резко изменилась. Конечно, Путин не мог сразу отменить блокаду, но мы все чувствовали, что постепенно она сходит на нет. Ну, а потом это уже официально как бы было объявлено об отмене блокады. И, конечно, это самым радикальным образом изменило наше отношение к России. Хотя и раньше мы всегда считали Россию своим другом, но, к сожалению, вот из-за этого такого раскола российской политической элиты были очень серьезные проблемы. Но благодаря тому, что Путин вот совершенно сформулировал другую политику в отношении Абхазии, Южной Осетии, все изменилось в лучшую сторону, конечно.
С приходом Путина, да, но мы знаем, что затем было и признание в 2008 году уже при Медведеве. Как-то повлияло в признание независимости Абхазии России на уровень доверия со стороны абхазского общества?
Нет, конечно, это сыграло очень важную роль. И я помню, что раньше очень многие даже российские политики, которые хорошо относились к Абхазии, говорили: ну вы же понимаете, что мы не можем вашу независимость признать. И в этом плане Саакашвили, конечно, сыграл, можно сказать, в нашу пользу, когда он эту трагическую вот историю начал, это война Южной Осетии. Этим он просто вынудил Россию признать независимость Абхазии и Южной Осетии, потому что в противном случае, вот согласно этим договоренностями между Медведевым и Саркози и Саакашвили, Россия должна была полностью вообще уйти из Абхазии, и никаких миротворческих сил не должно было остаться развиваться. И было совершенно очевидно, что это будет означать опять новую войну Грузии в отношении Абхазии. Поэтому у России просто не оставалось другого выхода, и она признала независимость Абхазии и Южной Осетии. И это, конечно, очень значительно повлияло на наши отношения к России.
После признания России Абхазии были заключены договора. Сегодня Россия и Абхазия — это стратегические партнеры. Можете дать оценку вот сегодняшним вот этим отношениям, какие мнения бытуют в обществе, и дать такой прогноз, к чему мы движемся, и вообще, как будут развиваться абхазо-российские отношения, на ваш взгляд?
Вот лично я хотела бы, чтобы независимость Абхазии укреплялась, и последние события, признание со стороны Сирийской Арабской Республики, я думаю, это как раз вот шаг в этом направлении, и надеюсь, что это только вот один этап, и что будет и продолжение какое-то, и я думаю, что все-таки российская дипломатия в этом сыграла очень большую роль, и я надеюсь, что российские политики понимают, что для них очень важно иметь союзника в лице Абхазии и в то же время не посягать на независимость Абхазии. Я думаю, что прагматичные российские политики прекрасно понимают, что это только на пользу России будет, как бы поддерживать вот это стремление Абхазии строить независимое, демократическое и процветающее государство. И я надеюсь, что как-то вот мы сумеем более эффективно использовать ту помощь, которую Россия нам оказывает.
Спасибо большое за интервью. Я напоминаю, что у нас в студии политолог, историк и общественный деятель, секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба в рамках проекта «Спутник Абхазия», посвященного 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии и 10-летию признания независимости республики. Спасибо.
Спасибо за внимание.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.